Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наша тема сегодня. Украинская летчица Надежда Савченко снова в российском суде. В это время ключевому свидетелю, ее сестре Вере Савченко, ФСБ запретило въезд в Россию. Въезд в Россию был также запрещен одному из лидеров украинской диаспоры в стране. Как в России работает система по получению убежища? Впервые доклад об этом от Комитета «Гражданское содействие». Российских контрактников, отказавшихся ехать воевать на Украину, приговорили к заключению в колонии. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. Сегодня в российском Донецке продолжается суд по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее обвиняют в пособничестве убийству двоих российских журналистов и незаконном пересечении границы. С июля 2014 года она находится в России под арестом. 22 сентября в Донецком городском суде в Ростовской области началось рассмотрение ее дела по существу. Савченко отвергает выдвинутые против нее обвинения. В знак протеста она дважды объявляла в СИЗО голодовку. По всему миру проходят акции кампании с требованием освободить Надежду Савченко. Наш специальный корреспондент Антон Умлюк следит за работой суда.
Сегодня сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства. По всей видимости, у прокуроров закончились свидетели, которых они хотели бы опросить в суде, и началось представление письменных материалов дела. Это не настолько значительные документы, которые, тем не менее, по мнению обвинения, имеют значение для доказательства вины Надежды Савченко. Дело осложнилось тем, что единственный свидетель защиты теперь не может присутствовать в суде, и как это будет решаться, пока неизвестно. По видеосвязи допросить Веру Савченко невозможно, поскольку, во всяком случае, как мне объяснили адвокаты, поскольку система видеосвязи настроена только по российской территории.
Чтобы не запутаться, Вера Савченко – это сестра Надежды Савченко, ключевой свидетель защиты. Ей 13 октября запретили въезд в страну. Что по этому поводу решила защита, говорит защита, что сама Надежда Савченко думает?
Ну, пока что не очень понятно, как эта проблема будет решаться. От нее невозможно отказаться, это ключевой свидетель. Сначала их должно было быть два, тактических соображений они не озвучивались, ну, кто, кроме очевидной Веры Савченко. Сейчас, по всей видимости, осталась она одна, и, конечно, если она не будет присутствовать в суде, это сильно повредит защите. При этом нужно понимать, что адвокаты всегда это подчеркивают, что они работают не на срок приговора, то есть все, что происходит в суде, по их мнению, оно никаким образом не повлияет на итоговое решение, и выступление Веры Савченко, оно тоже не изменит ситуацию, во всяком случае, вот в той ставке судебного процесса, который ведется над Надеждой Савченко, это лишь добавит и усилит позицию защиты и Надежды Савченко. Конечно, сама Надежда, по словам адвокатов, Фейгин посещал ее, если не ошибаюсь, вчера, она, естественно, возмущена и требует, чтобы Вера Савченко присутствовала в суде и выступала. Вера Савченко, между прочим, приезжала почти на каждое заседание суда. Она не присутствовала ни в самом зале суда, где находятся адвокаты, прокуроры, судьи Савченко, ни в комнате для журналистов, куда ведется трансляция, поскольку по статусу свидетеля она не должна была слышать того, что происходит на процессе. Она прождала все это время, и теперь, когда ее уже нужно допрашивать, ей запретили въезд на территорию Российской Федерации.
То есть непонятно, были ли какие-то к ней претензии до этого? То есть это законопослушный гражданин, который просто приезжал в суд поддержать свою сестру хотя бы присутствием?
Вера Савченко была практически на каждом заседании, и никаких серьезных претензий со стороны ни службы судебных приставов, ни правоохранительных органов предъявлено не было. И она вела себя вполне в рамках закона. Иногда ей делали замечания в связи с тем, что она пыталась поддержать сестру, оказать ей какие-то знаки внимания, когда ее проводили по коридору, но никаких серьезных претензий, которые могли бы повлиять на решение о въезде или не въезде на территорию Российской Федерации, ей предъявлено не было. Во всяком случае, журналисты, а мы все были, в общем, в одном здании, и мы это все знали. Насколько я знаю, в которое сотрудничала, которая помогала консульству Украины в Ростове, тоже В общем, нет данных о том, что ей были предъявлены какие-то претензии, которые влияли на то, что ей запретили въезд в страну.
Давайте подведем итоги предыдущих заседаний, потому что сейчас переходят к письменным доказательствам, а до этого допрашивали свидетелей.
Защита опросила всех свидетелей, которых она посчитала важным для доказательства вины Надежды Савченко. Прежде всего, это потерпевшие, которые выступали в статусе потерпевших, они рассказывали о том, как подверглись обстрелам. Это жители Луганской области. По мнению обвинения, именно во время этого обстрела пострадали и погибли российские корреспонденты ВГТРК. Также были допрошены те, кого сама Савченко назвала причастными к ее похищению. Это бойцы так называемой Луганской Народной Республики, которые захватывали ее в плен 17 июня 2014 года. Это сотрудник ФСБ, действующий сотрудник ФСБ, который ее принял уже на территории Российской Федерации в Воронежской области. Это сотрудники ГИБДД, которые ее здесь останавливали. То есть все те, кого сама Надежда Савченко назвала причастными и виновными в своем похищении, отрицая любую вину в незаконном пересечении границы. Вот все эти люди были допрошены, кто-то в статусе практически секретного свидетеля, кто-то вполне откровенно и открыто.
Наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Сегодня защита Надежды Савченко делает специальное заявление относительно вынесенного запрета ФСБ на въезд в Россию Веры Савченко, сестры Надежды. Адвокаты рассматривают все варианты реагирования на беззаконие в отношении Веры Савченко вплоть до покидания суда. Как раз 13 октября Вере Савченко, ключевому свидетелю защиты на процессе по делу ее сестры, при выезде из России было вручено постановление ФСБ о запрете въезда на 5 лет. На следующий день аналогично постановление было вручено Виктору Гержову, сопредседателю региональной общественной организации «Украинцы Москвы», ответственному секретарю Общероссийской общественной организации «Украинский конгресс России». В ночь на 14 октября он был снят с поезда российскими пограничниками на переходном пункте Брянск-Орловский. Постановлением ему запрещен въезд в Россию с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2020 года. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Виктор Гержов живет в Москве около 20 лет. Он известен как журналист и политолог, ведет активную общественную деятельность как один из лидеров украинской диаспоры в России. Дважды был секретарем избирательной комиссии на территории украинского посольства в Москве во время прошлых парламентских и президентских выборов на Украине. В Москве у Виктора Гержова остались жена и двое взрослых детей, все они граждане России. Официальных причин запрета на въезд в РФ Гержову пока не разъяснили. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что могло, по его мнению, стать поводом для такого решения.
ФСБ ответило, что согласно статье 26 и 27 Федерального закона о порядке въезда и выезда в РФ, не запрещен въезд на территорию России до 1.09.2020 года, то есть на 5 лет. Пока неизвестно, чем это аргументируют. Надо будет выяснять через МИДы, через посольство, в чем меня обвиняют, какие претензии предъявляют.
У вас есть какие-то предположения, что могло послужить вот таким поводом или причиной для...
Есть две такие версии. Первая – это деятельность нашей организации, региональной общественной организации «Украинцы Москвы», которая входит в состав Всемирного конгресса украинцев, штаб-квартира в Канаде. Но мы не финансируемся, ничего, просто мы 2 года назад нас приняли туда, в связи с тем, что обе федеральные организации были закрыты, объединение украинцев России и Федеральная национальная культурная автономия, Верховным судом России было закрыто, то нас приняли туда вот как 5 региональных организаций. Украинцы Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Саратова и там еще Дальневосточная одна организация. Возможно, с этим связано, потому что обе диаспорные мировые организации, да, вот СКУ, вот это, которое я сказал, Световой конгресс украинцев, и Всемирная украинская координационная рада, совет, они попали в известный стоп-лист нежелательных организаций. И мы вот структурно, поскольку входим из СКУ, как бы подпадаем. Это первая версия. Вторая, наверное, моя все-таки про украинскую деятельность на центральных телевизионных каналах, на радио, в том числе вашим и так дальше. Возможно, вот это. Потому что там неоднократно на передачах ток-шоу Соловьевов, Толстого, Сергей Железняк там и другие как бы такие намеки делали. Что я нахожусь в Москве, как бы в России, и вот выступаю против России. Хотя, сказал я, как журналист-политолог, я просто выражаю свою точку зрения или же в отдельных случаях точку зрения властей моей страны. Вот и все.
Я правильно понимаю, что вас на федеральные российские каналы приглашали как эксперта?
Да. Первый прямой эфир «Россия-1» у Соловьева, там, ТВЦ.
А как-то ваших коллег по этим организациям как коснулись подобные вот меры? И есть ли опасения, что коснутся в будущем?
Ну, пока прямо нет. Ну, дело тут в чем. Я являюсь гражданином Украины, а мои коллеги, они все преимущественно граждане России. Поэтому, если уже их будет на территории России там привлекать, то это должны быть какие-то веские аргументы. А вот запретить въезд, это просто, да, граждане другой страны. Высадили на границе и все. Хотя я чувствовал, что были прослушки телефонов, это очень было заметно вот, в протяжении каких-то там последних месяцев.
А опасения за собственную безопасность у вас в Москве было на протяжении последнего года?
В принципе, да.
То есть какие-то угрозы поступали прямые?
Ну, от органов нет, но некоторые там люди. Очень много после моих выступлений в Фейсбуке там было. На мой странице, скажем, в Одноклассниках гадости писали. И так дальше, и так дальше. А небезызвестным руководителем партии «Родина», одесским Игорем Марком, который сейчас арестован в Италии, да, даже конфликт произошел, и он на меня после передачи на ТВЦ набросился с кулаками. Ему не понравилась моя трактовка одесских событий 2 мая 2014 года.
Вы, наверное, слышали о том, что на днях также запретили въезд в Россию сестре Надежды Савченко Вере. А вот вы какое-то принимали участие в этом процессе? Ну, как журналист, вы там присутствовали?
Нет, я как-то не пришлось. Единственное, что вот в одной из передач, которая ведет на вашем радио Владимир Карамуза, мы были участниками передачи вместе с адвокатом Нади Николаем Полозовым. Я там также выражал свою позицию. Вот, возможно, это тоже как бы один из пазлов этого дела.
Каковы ваши дальнейшие планы? То есть, если вас действительно не удастся как-то обжаловать это решение, я не очень вижу какие-то механизмы, как это можно обжаловать. Собираетесь ли вы поддерживать свои контакты с Украинским Конгрессом России, как-то руководить им, получается, из-за рубежа, либо вас ждут какие-то новые инициативы?
Да, по возвращению к ним. И мы все-таки будем выяснять суть этого дела через вот МИД, посольство Украины в России. Вот, и когда уже будет ясна картина, да, что меня обвиняют, будем пытаться, я попрошу, во всяком случае, чтобы какие-то были переговоры на эту тему. Возможно, при каких-то условиях меня смогут вернуть, не знаю. Ну, это же политические решение понятно, никакого криминального тут аспекта нет. Поэтому все может быть. Если нет, значит, да, я буду находиться в Украине, и насколько смогу, у нас это уставом предусмотрено, я буду принимать участие как один из лидеров вот этой общероссийской организации «Украинский конгресс России».
Рассказал Виктор Гержов. В 2009 году въезд в Россию был запрещен другому активисту украинской диаспоры Юрию Кононенко. С тех пор он не может повидать своего отца, состояние здоровья которого не позволяет ему выехать из Москвы. А 13 октября о запрете на въезд в Россию узнала Вера Савченко, сестра, обвиняемая в причастности к гибели двух российских граждан, украинской летчицы Надежды Савченко. В настоящее время она находится в следственном изоляторе в Ростовской области. Один из адвокатов Надежды, Илья Новиков, сомневается в том, что суд даст согласие на вызов на слушание Веры Савченко, несмотря на то, что она была заявлена в качестве одного из свидетелей защиты.
Когда Вера Савченко выезжала из России, это стандартная процедура, ей сообщили, что она больше не въедет до 2020 года, что она в списках ФСБ, и больше никаких комментариев, поскольку это точно так же было и с Джамилевым, когда он выезжал из России, ему сказали, что он не вернется. Это, в принципе, практика абсолютно стандартная. Причины конкретно не называются, а пограничники говорят, что нет, это нас не касается, вот мы другая структура, обращайтесь, пожалуйста, в ФСБ. Как правило, только где-то после 2-3-месячного судебного разбирательства удается получить бумагу, в которой написано, что данный человек, по мнению ФСБ, угрожает национальным интересам России или безопасности, или еще чему-нибудь, поэтому ему запрещен въезд. Что касается влияния вот этого решения на развитие дела Надежды Савченко, понимаете, если бы у нас был нормальный суд, в нормальном смысле этого слова, это, конечно, нужно было бы трактовать как лишение защиты ключевого свидетеля, потому что мы заявили в самом начале о том, что Вера Савченко является свидетелем защиты, один из двух, которых мы планируем вызывать. Обвинение было об этом известно, суду было об этом известно. Мы намерены попросить суд, чтобы Веру Савченко вызвали на допрос в специальном порядке. Есть особая процедура, предусмотренная статьей 456 УПК, которая позволяет позволяет вот такому лицу, даже при том, что к нему есть претензии у российских органов, явиться в суд в качестве свидетеля. Мы предполагаем, по крайней мере, что нам откажут.
А вот в случае, если вам откажут в присутствии Веры Савченко лично, можно ли организовать какую-то видеосвязь?
Нет, такое законом не предусмотрено. У нас видеосвязь работает только между судами или судами и СИЗО, каких других вариантов не предусмотрено. Но нужно понимать, что ситуация вокруг этого дела и внутри этого дела такая, что такой исход нас на самом деле тоже устраивает. Мы прекрасно понимаем, что приговор уже написан, что, что бы ни сказала Вера Савченко, явившись в зал суда, это никак бы не изменило содержание приговора. И в то же время мы сейчас выполняем задачу по, ну, фактически, мы помогаем суду и прокурору стремимся дискредитировать. Показываем, насколько они неправы, насколько они предвзято себя ведут. То, что на данном случае ФСБ пришло на помощь, и мы теперь можем людям, которые смотрят за этим процессом, интересуются им, включая западных политиков, мы можем объяснять, что, смотрите, у нас было два свидетеля, и одного из них запретили въезд в Россию. Причем еще и сестре подсудимой. Это принесет гораздо больше вреда обвинению, чем если бы показания, которые Савченко могла бы дать суде. Так что, знаете, как говорят, когда боги хотят кого-то наказать, они лишают его рассудка. Но вот в данном случае спасибо ФСБ.
Это уже не первый случай запрета украинским гражданам на въезд в Россию. К украинскому журналисту-политологу Виктору Гержову, который возглавлял украинскую диаспору в Москве, точно так же не дали въехать в Россию. А известно ли вам еще о каких-то аналогичных случаях?
Ну, я занимался историей Мустафы Джамилева, тоже совершенно понятными мотивами. Он постоянно проживал в Крыму. Он не менял гражданство, он отказался принять гражданство России. И по прошествии времени ему заявили, что он больше не въедет в Россию, поскольку представляет опасность для нее. Это решение в суде отменить не удалось, поскольку вот практика наша сегодняшняя такая, что суд считает, что решение по поводу безопасности и по поводу запрета на въезд иностранца – это исключительно прерогатива ФСБ. Суд проверяет, что такое решение ФСБ принято, что ФСБ подтверждает, что это не опечатка. И на этом проверка заканчивается. И такие решения не отменяются.
Рассказал один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков. МИД Украины выразила решительный протест в связи с запретом на въезд в Россию Вере Савченко. Такие действия российской стороны являются грубым и демонстративным нарушением процессуальных прав Веры Савченко и ее сестры Надежды и направлены на дальнейшее оказание давления на Надежду Савченко, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Украинского внешнеполитического ведомства. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Российские контрактники, отказавшиеся воевать на Украине, получили реальные сроки заключения от полугода до полутора лет колонии и поселения. Такое решение 13 октября вынес Майкопский гарнизонный военный суд. Все осужденные служили по контракту в части номер 22-179. Осенью прошлого года контрактников перебросили на полигон в Ростовской области на границе с Украиной. Из-за плохих бытовых условий и опасений, что их отправят воевать на Украину, военные подавали рапорт об увольнении, но командование их не рассматривало. Позднее контрактники ушли с полигона самовольно. Адвокат контрактников Татьяна Чернецкая сообщила, что в отношении солдат, проходящих службу на этом полигоне, возбуждено около 30 уголовных дел, и все по 337 статье. Ранее им грозила статья о дезертирстве, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. С подробностями Любовь Чижова.
13 октября Майкопский гарнизонный военный суд приговорил пятерых военнослужащих к реальным срокам лишения свободы. Анатолий Кудрин осужден на полгода колонии-поселения, Александр Евенко, Иван Шевкунов, Павел Тынченко получили по одному году. Александр Яненко, он больше всего общался со СМИ, получил полтора года колонии-поселения. В ходе расследования военные жаловались на незаконные методы ведения следствия. На них оказывали психологическое давление и угрожали. Один из осужденных контрактников, 21-летний Иван Шевкунов, до суда содержался в СИЗО, потому что после возвращения в часть начал рассказывать о том, что его и сослуживцев агитировали уехать воевать в Украину. Мать Ивана Шевкунова, Светлана Кимнатная, рассказала Радио Свобода о том, что до последнего надеялась на условный приговор сыну.
Отслужил срочную службу и пошел потом по контракту с армией, хотел в Крым идти, но в Крым не взяли его не по группе здоровья. Отправили в Майкопскую бригаду, Краснодар его направил. Вот он очутился в Майкопской.
Вот его обвиняют, он самовольно покинул как бы воинскую часть. А что там случилось в Ростовской области на этом полигоне Кадамовский? Почему солдаты решили оттуда уйти?
Ну, потому что там было отвратительное отношения со стороны командования, ни питания человеческого не было, ни проживания. Вот сразу, когда только приехали ребята, Угу. Все это было вообще очень плохо, и был лагерь, там рядом стояли, то ли как они там добровольцы, ополченцы, не знаю. Вот они там ходили, как-то ребят уговаривали туда отправлять на Донбасс, ну, вот такие вот слухи ходили.
Ваш сын не захотел ехать воевать на Украину, на Донбасс, нет?
Нет, конечно, естественно, нет. Он сразу сказал, я туда не поеду.
Собственно говоря, как велось следствие? Насколько адекватным вам кажется вообще этот приговор?
Я считаю, вообще это все неадекватный, не приговор неадекватный. Вообще это все следствие велось безобразно. Они вешали всех собак. Это моему сыну вообще статью дезертирства прилепили. Это хорошо, конечно, на суде нам переквалифицировали эту статью. Сам прокурор попросил. Угу. Вот, и как бы, я же говорю, там каких-то нас находили нам... свидетелей, которых сын вообще знать не знает, они представлялись на суде, якобы они друзья, представляют, что они друзья моему сыну, который их вообще никогда даже и в глаза не видел. Вот, каких-то левых набрали этих вот свидетелей. В общем, конечно же, естественно, кому больше поверят? Больше поверят офицерам, естественно, но не нам. Я считаю, что вообще, конечно, я же говорю, могли бы дать все-таки условный срок, я надеялась на это. Никогда никуда не привлекался, нигде никогда ни в каких не влазил, ни в драках не был, ни в воровстве, ни, и вообще считаю, никого он не убил, не обокрал, и такой срок реальный лишения свободы, это ненормально вообще.
А как вы думаете, почему именно так вот вашего сына решили наказать?
А это не только моего сына, а вообще всех мальчишек.
А много их там, кстати говоря?
Очень много. Их уже осудили вот только вот за одно лето, их осудили около 20 человек.
Какой их возраст, этих вот ребят?
Значит, в основном от 20, вот, ну, вот самый младший мой сын 20-летний, да, получается. Так, 22, 23 года, 27. Вот Евенко, Саша, он... Там, по-моему, один он, наверное, самый старший, 36 ему. А так вот, ну, до, грубо говоря, до 36 лет. И до сих пор идут, вот я была сегодня, ездила еще в суд туда, и до сих пор каждый день судят, каждый день идут суды. Самое мало дают, это 6 месяцев в колонии поселения. А так вот в основном год у них идет, вот у них поставлена цель, год-полтора.
Каковы будут ваши дальнейшие действия? Будете ли вы как-то обжаловать вот этот приговор? И что вы думаете, собирается ли ваш сын вернуться в армию после того, как он сидит свой срок в колонии, отбудет?
Приговор мы обжаловать не будем, потому что нет смысла. Я теперь уже им не верю никому, никаким судам, и никому я им не хочу даже и верить. В армию, естественно, он больше никогда не вернется.
Но у него есть какая-то профессия?
Да, профессия у него есть. Он повар-кондитер закончил технику.
Это была мать одного из осужденных майкопских контрактников Ивана Шевкунова, Светлана Кимнатная. Адвокат Татьяна Чернецкая, представляющая интересы пятерых майкопских контрактников, объяснила, что только двое из них будут обжаловать свои приговоры, и рассказала, почему они не захотели ехать воевать в Украину.
Мы уже обжаловали два приговора, вот отношения Александра Яненко и Александра Евенко. Иван Шевкунов не согласился обжаловать приговор, пошел по пути наименьшего сопротивления, в принципе, ему год дали, зачли время нахождения его в изоляторе, фактически он 2 месяца под стражей содержался, то есть 10 месяцев. Не осталось в колонии поселения, и поэтому он говорит, я больше буду обжаловать. Удалось переквалифицировать его статью, он обвинялся изначально в дезертирстве, переквалифицировали на самовольное оставление места службы, то есть получилось, в принципе, результат тот, который он хотел, он получил. А по Яненко Александру Яненко, вот они сейчас 2 приговора находятся в стадии обжалования.
Если вернуться к тому, почему военнослужащие не захотели в Донбасс и покинули вот этот самый полигон в Ростовской области, что вот они вам говорили, по каким причинам они оттуда ушли и по каким причинам вот они потом получили вот эти самые...
Знаете, там ряд, совокупность была, ряд причин. Ну, вот эти вот настойчивые, так скажем, агитации по поводу службы на территории ДНР и ЛНР, якобы добровольцами. Потом, значит, ненадлежащие условия проживания на самом полигоне. Есть документ, это прокуратура Новочеркасска, гарнизонная Новочеркасская прокуратура проводила проверку, действительно выявила нарушение условий жизни военнослужащих. После чего она в адрес войсковой части 22-179 письменное предписание об устранении данных нарушений вынесла. То есть если и говорится о том, что нет, там все было хорошо, все прекрасно, ну как так? Естественно, ребята будут говорить, потому что им там служат те, кто вот кто сейчас служит, там ребята, нет, все хорошо, на полигоне все прекрасно. Тем не менее, прокуратура нарушение условий жизни выявила. Ужасные отношения со стороны командования, неуставные взаимоотношения. Там командование, я считаю, что прежде всего, вот понимаете, как произошло, так вот мое личное мнение, я так вот для себя такой анализ провела, ситуацию оценку сделала. Я считаю, что во всем виновато непосредственно командование данной войсковой части 22-179. Если они и не имеют прямого отношения к тем людям, которые якобы агитировали ребят там воевать на территории ДНР, ЛНР, в всяком случае они попустительствовали и позволили этим людям находиться на территории режимного учреждения, на территории полигона военного. То есть халатное отношение к своим должностным обязанностям. Само по себе отношение скотское. Ряд ребят, вот изначально, когда они заключили контракты, было предписание их к увольнению как лиц не прошедших испытаний, в частности Иван Шевкунов, потом вот Олег Калмыков. Но дело в том, что командование Южного военного округа в отделе кадров, есть начальник отдела кадров, он оставил данные документы без реализации, незаконно оставил. То есть если бы своевременно люди по их рапортам были уволены, причем прошла аттестационная комиссия признала их не прошедшими испытания, то есть как бы не совсем, так скажем, они были адаптированы для службы в таких жесточайших условиях. Если бы своевременно мальчики были уволены, то вот этих вот проблем бы не было, и не было такой массовости уголовных дел. Ну, я же говорю, ежедневно я разговаривала с помощником, с секретарем судьи в Майковском гарнизонном суде. Она говорит, Яна Сергеевна, каждый день 337-я статья, говорит, каждый день рассматривается уголовное дело именно по этой войсковой части, именно, говорит, по данным статьям. Ну, у нас страна большая, но нигде нет такой массовости. Значит, какие-то обстоятельства служат для того, что люди самовольно оставляют место службы.
А вот история контрактников, которые отказались ехать на войну с Украиной, вот как пересекается с официальной версией российской, что российских военных на Украине нет и не было?
Официально их судят не за это. Я больше того хочу сказать, у нас Павел Тимченко, да, которого мы защищали, чьи интересы представляли, и мы, в принципе, его, он первый начал давать показания. Мы-то, собственно говоря, и не знали именно вот украинскую тему, мы не знали, как защитники, когда мы приступили к защите, их я вот, и другие адвокаты, мы даже не в курсе были, что там на самом деле происходит. В последующем они уже стали рассказывать, и когда в отношении Павла Тимченко была избрана мера пресечения без заключения под стражей, он стал все это говорить, стал рассказывать, стал официальные показания давать, в какой форме это все было, как, что он отказывался как бы выполнять этот преступный приказ. Но опять-таки, когда поднялась волна СМИ, когда все мировые СМИ стали писать об этом, когда дело стало предано огласке, на парня надавили, он отказался от всех этих своих показаний и сказал, что ему эту версию навязали защитники, понимаете. До сих пор вот Паша иногда со мной общается, он говорит, Татьяна Сергеевна, мне, говорит, обещали, ко мне приходили в изолятор, говорит, люди разных властных структур, обещали мне, говорит, наказание в виде 13 лет лишения свободы, если я, говорит, не откажусь от этих показаний.
А что вот так они неофициально вам говорили, почему они все-таки не захотели ехать на эту войну?
Ну, как, почему? Ну, это же такой вопрос.
Ну, посмотрите, они военные, да, они контрактники.
Нет, подождите, ребят, когда происходит конфликт, допустим, двух государств на официальном уровне, когда поступает приказ идти на войну, они должны пойти и поехать туда, на эту войну, это приказ. А когда, извините меня, официальная версия звучит о том, что наших военнослужащих на территории другого государства, вот, в частности, Украины, нет, то есть неофициально, ну, это понятно, что могут быть какие-то последствия. Последствия той же уголовной наказуемости, тоже наемничество, тоже там что угодно. То есть и так, не так, и так, не так. То есть быть марионеткой в чьих-то руках, но я думаю, что люди не сочли необходимым для себя. Не сам факт войны пугал их, то, что вот ребята испугались реальных боевых действий. Сам факт нелегальности этого, незаконности этого предложения, понимаете?
Это была адвокат майкопских контрактников Татьяна Чернецкая. По ее словам, 22 октября в Северокавказском суде Ростова-на-Дону состоится апелляция по приговору Александра Евенко, который 13 октября был приговорен к 1 году лишения свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Правозащитная организация «Комитет гражданское содействие» сегодня представляет доклад под названием «Россия как страна-убежище». Доклад стал первым исследованием с момента присоединения России в 1992 году к Международной конвенции о статусе беженцев, которая анализирует, какая в стране сложилась система убежища и насколько она соответствует стандартам конвенции. По словам автора доклада, заместителя председателя «Комитета гражданское содействие» Елены Бурчиной, права людей, пытающихся получить в России временное убежище или статус беженца, соблюдаются не в полной мере. Проблема возникает еще на этапе подачи заявления, а решение принимается скорее исходя из реалий политических, чем юридических. Один из последних случаев, на который обращают внимание сотрудники комитета, ситуация сирийца Курос Абри. Он приехал в Россию, в Дагестан из города Алеппо в 2011 году. Сейчас ему грозит выдворение за нарушение правил пребывания. У мужчины долгое время отказывались принимать заявление на временное убежище. Когда истек срок визы, его задержали, после чего суд принял решение о депортации сирийца. Он провел уже 7 месяцев в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. И только в мае адвокатам удалось запустить процедуру подачи заявления на временное убежище. ФМС отказала. В Дагестане у Курос Абри остается семья и маленький ребенок. По оценкам заместителя председателя комитета гражданское содействие Елены Бурчиной, шансы на то, что сириец останется в России, невысоки. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампа она рассказала подробнее о ситуации Курос Абри, о судьбе украинских беженцев и об основных выводах доклада «Россия как страна-убежище».
В этом докладе впервые, насколько мне известно, делается попытка описать все основные элементы системы убежища в соответствии с требованиями Конвенции 1951 года о статусе беженцев. Это вот основной документ в области международного права беженцев. Россия присоединилась к Конвенции 23 года назад. С этого момента и начала складываться сама система убежища. Вот задача была в том, чтобы описать и сопоставить со стандартами конвенции все основные элементы системы убежища. Законодательство о беженцах, которое есть в Российской Федерации, доступ к процедуре обращения за убежищем. Эта процедура составляет необходимый элемент системы убежища, но не везде существует проблема в этом отношении. Вот в России это очень серьезная проблема, этому посвящена отдельная глава. Затем сама процедура, как происходит прием обращения за убежищем и как, каким образом принимаются решения. Затем процедура обжалования этих решений, она существует в судебном административном порядке, то, каким образом принимаются решения о лишении статуса беженца и об утрате статуса беженца, а также временного убежища. У нас две формы убежища существуют. Каким образом Россия исполняет принцип невысылки? Конвенция запрещает высылать беженцев в ту страну, возвращение в которую для них представляет опасность. И то, как реализуются гарантированные российским законодательством права беженцев. Это основной круг вопросов, связанных с предоставлением убежища. Это основные элементы системы убежища.
И к каким выводам вы пришли?
Анализ этих элементов приводит к выводу, что система убежища в России существует. Но она, так сказать, крайне ущербна. Но законодательство Российской Федерации, закон о беженцах, частично соответствует требованиям конвенции. И вообще законодательство является лучшим из элементов системы убежища, которая сложилась в России. Что касается всего остального, то тут Россия не выполняет те обязательства, которые она приняла на себя при подписании конвенции. То есть очень большие проблемы с доступом к процедуре обращения за убежищем. А это главный вопрос. Как можно говорить о системе убежища, если люди просто не могут обратиться за убежищем?
А какого рода это проблемы?
Это самое разнообразное. Значит, есть имеющие такой как бы технический характер, как, например, отсутствие информации о возможности обратиться за убежищем в тех местах, где эта информация может быть необходима. Есть очереди огромные, частично имеющие объективный характер, частично нет. Это незаконные отказы в доступе к процедуре под различными незаконными предлогами. Но это коррупция. Но это не самое главное. Самое главное то, как принимаются решения. Решения принимаются не только в соответствии с законом, не столько в соответствии с определением понятия беженец, которое имеется в законе о беженцах, которое соответствует конвенционному определению, а исходя из всякого рода соображений, прежде всего из соображений политических, властных установок. Принимать беженцев, не принимать, из какой страны принимать, из какой страны не принимать. И помимо властных установок, во многих случаях решения принимают на условиях коррупции. Справедливой процедуры предоставления убежища в России нет. Нет также эффективной процедуры обжалования. Процедура обжалования носит совершенно формальный характер. Решения судов, ФМС по жалобам беженцев на отказы в предоставлении убежища, они всегда практически всегда предрешены, кроме самых единичных случаев.
Если говорить о конкретных примерах, один из последних случаев, о которых вы писали, это сириец Куро Сабри. Его высылают из Дагестана, у него там семья, маленький ребенок. Насколько такие истории показательны для России?
Что касается высылки, то тут мы сталкиваемся с отсутствием статистики. Мы не можем получить от ФМС России, она не раскрывает сведения о том, какое количество беженцев выдворяется. Выдворяются беженцы в основном в административном порядке, то есть за нарушение правил пребывания. Оценить эту ситуацию с высылкой можно было бы, когда речь идет о таких странах, например, вот как Сирия или КНДР, куда высылать вообще нельзя никого. То есть фактически любого человека оттуда высылать туда нельзя, независимо от того, уехал он из-за преследования, то есть как беженец или нет. В любом случае подвергнется незаконному преследованию, либо может погибнуть в результате военных действий. Если бы мы были данные о том, сколько сирийцев, например, или граждан Северной Кореи выдворяются, это бы уже давало, нельзя сказать, что все эти люди являются беженцами, но тем не менее это было бы достаточно показательным в отношении вообще масштабов высылки людей в такие страны, откуда большинство людей являются беженцами. Поэтому судить о том, насколько часто высылают сирийцев, мы не можем. Попытки такие предпринимаются, и очень часто, когда вмешиваются НКО, ВКБ ООН, когда привлекаются адвокаты, очень часто удается это предотвратить. То, что не удается предотвратить высылку Куро Сабри, несмотря на усилия адвоката, вот правозащитного центра «Мемориал», несмотря на участие, которое в судьбе этого человека принимает ВКБ ООН, это не совсем характерно. Возможно, очень многие случаи высылки проходят незаметно, поскольку люди там не обращаются, не могут привлечь адвоката, не обращаются к правозащитникам или в ВКБ. Возможно, многие случаи проходят незаметно, но мы их не знаем. А вот что касается этого случая, то он был не совсем характерен, поскольку здесь не удается предотвратить высылку, несмотря на многочисленные усилия и поддержку с разных сторон.
Каковы последние новости о его положении? Он все еще находится в специальном учреждении для иностранных граждан?
Он находится в СУФСИК, да, он пожаловался на отказ во временном убежище в ФМС России. ФМС России эту жалобу не удовлетворила. В принципе, он может продолжать жаловаться там в суд в Дагестане, потом может апелляционную жалобу подать. Ну и окончательно, так сказать, решение будет принято судом второй инстанции. Но перспективы этого обжалования очень, так сказать, нерадужные. Можно заранее сказать и по практике дагестанских судов, и московских. Когда речь идет о жалобах на отказ в убежище, как правило, суды становятся на сторону миграционной службы. Поэтому отказ вот неожиданный для нас. Вы рассчитывали, что ФМС России отменит, учитывая ситуацию в Сирии, учитывая интерес к его делу со стороны ВКБ ООН. Этого не произошло, и теперь уже угроза высылки для него очень реальна.
Но его могут выслать до решения апелляционной инстанции по его жалобе на отказ?
Не должны были бы этого делать. Вот, к сожалению, у нас есть случаи, когда, хотя не должны высылать людей в процедуре, один из дефектов нашего закона в том, что четко там не сказано относительно тех людей, которые обращаются за временным убежищем. В отношении тех, кто обращается за статусом беженца, там все, так сказать, ясно сказано, что высылать нельзя, период обжалования. А в отношении временного убежища это не сказано. Можно, так сказать, при готовности судьи таким образом истолковывать закон, что он запрещает и высылать людей, обжалующих решение по временному убежищу. Ну, при таком отношении возможно, что суд отменил бы депортацию. Но обжалование решения о выдворении уже завершилось, даже в надзорной инстанции. Вопрос депортации уже в руках судебных приставов. Они исполняют выдворение. Будут ли они там заниматься толкованием закона о беженцах? Это очень сомнительно. Им нужно иметь решение суда о приостановлении постановления о выдворении, либо об отмене. А так у них есть судебное решение, которое они должны исполнить. В этой ситуации угроза высылки для него очень высока.
Я правильно понимаю, что ему, по сути, не удалось получить временное убежище как раз из-за проблем с процедурой обращения за ним, о чем вы говорили раньше?
За статусом беженца он не обращался, за временным убежищем, да, дагестанская миграционная служба его просто не допустила к процедуре, незаконно. Он несколько раз обращался, причем обращался даже и к руководителю миграционной службы Дагестана. Тот, значит, посмотрел, что у него кончилась виза, и сказал, что у него заявление принять на убежище не может. что совершенно не соответствует закону. Вообще не существует никаких оснований для того, чтобы не принять заявление об убежище. В законе таких оснований нет.
В прошлом году много обсуждали ситуацию с украинскими беженцами, а сейчас каково их положение? Насколько их пребывание в России можно назвать нормальным?
В отличие от других групп беженцев, украинские беженцы, многие, на июль или на июнь было 336 тысяч получили временное убежище, а раньше у нас было ежегодно всего, так сказать, 2-3 тысячи человек, имевших временное убежище. Конечно, получение временного убежища – это позитивная вещь для людей, потому что они получают легальное положение, имеют право трудиться без специального разрешения и могут получить медицинскую страховку, полис обязательного медицинского страхования. Вот три, так сказать, вещи, которые дает временное убежище. К сожалению, это все. Если речь идет о трудоспособных людях, которые могут сами решать все проблемы, устраиваться на работу, снимать жилье, то для них это неплохая ситуация. Для тех людей, которые не в состоянии себя обеспечивать, то есть каких-то пожилых людей, или там женщин с детьми, там неполных каких-то семей, больных людей, для них временное убежище, конечно, является такой очень недостаточной поддержкой. Вот с временным убежищем, например, человек не может получать никаких социальных пособий, никаких социальных выплат. Ни на детей, ни пенсии там по старости, по инвалидности. Если человек не трудоспособен, то как он, собственно, должен существовать? Если он один при этом, если с ним нет родственников, которые могут помочь. Некоторое время назад на горячую линию звонила одна женщина, молодая женщина, но инвалид по зрению, абсолютно слепая. Ее привезли из Донецкой области, разместили в Липецкой области в отделении сестринского ухода в одной сельской больнице. Она провела там год. Там, значит, у нее была крыша над головой, ее кормили. Но потом больнице сказали, уже хватит, целый год. И ей сказали, уезжай домой. А поехать ей, в общем, некуда, потому что дом у нее разрушен. Ее единственный там родственник, отец, умер. Деваться ей некуда. Она звонила в МС России, им дали наш телефон. Понимаете? Причем оператор проявил к ней сочувствие, у нее не было денег на телефоне, оператор положил ей деньги на телефон. На самом деле, некоторый выход из положения есть. У ФМС есть центры временного размещения, их немного очень, 3 центра всего, но на такой крайний случай они могут принять женщину эту. И, возможно, этот вопрос все-таки так решится. Мы обратились в МС России. Она будет там, что ее ждет? Я знаю такие случаи. Она слепая, будет жить в центре временного размещения. У нее будет крыша над головой, ее будут кормить. У нее не будет ни копейки денег. Представь себе человека, который не может себе носки купить, какое-то лекарство купить, которого нет, аптечки очень бедные. Это, унизительное положение. В таком положении оказываются многие люди, которые не в состоянии существовать без поддержки государства. А такой поддержки им временное убежище не обеспечивает.
С Еленой Буртиной беседовала Наталья Джампаладова. Сирийский конфликт и во многом связанная с ним небывалая волна миграции с Ближнего Востока вызывает беспокойство не только в странах Европейского Союза, куда направляется значительная часть нынешних беженцев, но и в России. О том, насколько оправданы страхи перед мигрантами, чем вызван нынешний всплеск исламофобии в Европе и России, и каковы перспективы российской миграционной ситуации. Корреспондент Радио Свободы Ярослав Шимов беседовал с культурологом и востоковедом, специалистом по странам Центральной Азии, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергеем Абашиным.
Миграционная ситуация и модели сосуществования населения, которое принято называть коренным, и мигрантских общин, мигрантов, тех, кто приходит. Тут Европа и Россия, по вашему мнению, они находятся в схожей ситуации или в кардинально отличной? Я имею в виду миграцию, с одной стороны, из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, а с другой стороны, миграцию из, в первую очередь, стран Средней и Центральной Азии в Россию.
Миграция и исторически, и географически гораздо более сложная и глубокая, чем просто миграция, из мусульманских стран. Потому что, допустим, даже, наверное, более масштабная миграция из Латинской Америки в Соединенные Штаты, она по своим масштабам даже может быть больше, чем из мусульманских стран. Это тоже миграция, которая создает свои сложности и проблемы в Соединенных Штатах. Да? Примерно та же самая дискуссия, но без ислама. Миграция – это не обязательно ислам. Или, например, есть миграция из Индии, не мусульман, в страны Персидского залива, где, наоборот, не мусульмане выступают мигрантами, и где они выступают чужаками, которые приехали в мусульманские страны, и в этих странах Персидского залива существует сложная политика, что с ними делать. Это касается и России, и Европы. Там мусульмане совсем не главный поток мигрантов. У нас это ну, может быть, чуть больше 2/3. Но это, опять же, когда я говорю мусульмане, это мусульмане по происхождению, потому что часто это не, совсем не могут быть люди, которые не практикуют ислам. То же самое и в Европу. Там, например, на самом деле вот до этого сирийского кризиса, а между прочим, среди сирийцев много и христиан, мигрантов, но это как бы забывается, но это ладно. Вот до сирийского, вот до последнего кризиса, там основная беспокоящая миграция была вовсе не миграция из-за пределов Европейского Союза, а внутренняя миграция из Польши, из Румынии, во Францию, в Британию и так далее. Из Прибалтики огромное количество из балтийских стран уехало, и там была целая даже конфликтная ситуация с цыганами, потому что очень много из Румынии во Францию, в Британию переехало цыган. А возвращаясь к вопросу о различии и как бы сходстве европейской и российской ситуации, они довольно различные. Потому что если говорить о миграции не внутри Европейского Союза, а миграции вот из-за пределов Европейского Союза, то это в значительной мере беженцы, которые мигрируют по разным причинам, таким экономическим, и которые хотят получить социальный статус. Беженцы получают какие-то социальные бонусы. Как бы Европа все время обсуждает, есть ли у нас такие средства, чтобы принимать вот такое количество людей, обеспечивать их вот теми пособиями, теми возможностями, содержать их, там, проверять и так далее, и так далее. Такая совокупность вот такого рода проблем, которые совершенно не похожи на наши. К нам никто не бежит. У нас есть украинцы, условные беженцы, но они очень условные беженцы. Они совершенно не получают формальный статус беженца. Там очень небольшое число каких-то получают льготы, но, в общем, большинство не получает. И, соответственно, у нас как бы проблема не есть у нас бюджетные деньги, чтобы потратить на мигрантов. А у нас проблема с тем, что вот как легализовать их статус рабочий. Там тоже ситуация сложнее, потому что часть работает легально и платит налоги, часть... платят налоги вот в виде платы за патент, довольно большая часть сейчас, это практически налог подоходный. Ну, конечно, все равно у них так или иначе сохраняется полулегальный статус, и, в общем, эта проблема вот как бы вот вокруг этого выстраивается.
Многие же деятели и общественные, склонные так или иначе близкие к националистическим кругам, они говорят еще и о том, что это некая культурная угроза. А ряд из них, в том числе, например, Алексей Навальный, продвигают идею, что нужно ввести визовый режим с бывшими советскими республиками Средней Азии. Такая идея, это чисто политическая игра, в этом нет насущной необходимости?
Просто это политическая игра абсолютно, потому что эту идею выдвигают в основном, как бы и ее обсуждают в основном политики. И что интересно, эта тема актуализируется к выборам. Вот выборы были в 2013 году, эта тема актуализировалась. Сейчас она как бы никто ее не обсуждает, потому что выборов нет, как бы не нужно. В экспертном сообществе существует практически консенсус, что визы являются не самым лучшим инструментом. Это возможный инструмент, но не самый лучший вот в нашей ситуации по разным причинам. У нас уже находится здесь 5-6-7 миллионов человек. Ну, ввели вы визы, но люди-то уже находятся здесь. Вот что вы как бы будете делать с ними? Во-вторых, визы трудно вводить, пока не оборудована граница. Ну, вы ввели визы, и, допустим, вы не пускаете людей. Но они могут нелегально проникать, как в Соединенные Штаты проникают люди через вот мексиканскую границу.
Ну, вам на это скажут, давайте построим забор.
Ну, давайте постройте, там несколько тысяч километров, это огромные, так сказать, миллиарды денег, но если у вас есть лишние деньги, ну, стройте. Кстати, чтобы его построить, придется опять, видимо, мигрантов нанимать. Есть еще один фактор, у нас довольно серьезный демографический кризис. Мы сейчас вступаем где-то в 10-15 лет, когда у нас будет довольно сильно падать количество трудоспособного населения. И общее население будет немножко снижаться, но и будет, главным образом, будет снижаться трудоспособное население. Поэтому у нас, при том, что вот заметьте, что у нас кризис, и экономика падает, но у нас практически нет безработицы. То есть наш рынок труда, который сокращается, да, в результате вот падения экономики, он все равно осваивает все рабочие руки, которые существуют в России, самые все трудоспособные силы, и в том числе осваивает иммигрантов тоже. И это связано с тем, что у нас количество собственного трудоспособного населения тоже уменьшается довольно существенно, и нам мигранты будут нужны любые, и квалифицированные, и неквалифицированные, и так далее.
Мы говорим сейчас в основном о социально-экономическом факторе, а часто, в том числе и в Европе, где ситуация, как вы уже сказали, немножко другая, но тем не менее слышны разговоры о том, ну хорошо, ладно, допустим, рабочие руки нужны, но ведь есть же еще и культурный фактор, что вот придут люди иной культуры, размоют эту ситуацию культурную, и общество утратит свою идентичность, и это будет уже совсем другая страна. Как быть с этим?
Во-первых, есть арифметика и статистика. Пока, вот мы говорим о мусульманах, пока их там процентов максимум 10% населения, что в России, что как бы в Европе, даже меньше. А люди, которые начинают постоянно жить в России, у них рождаемость, или в Европе, у них рождаемость тоже падает. Поэтому никакой такой особой демографической угрозы, что вот они станут каким-то большинством или очень заметным меньшинством, такой как бы не существует. Это такие вот немножко страшилки. Во-вторых, есть фактор того, что миграция имеет возвратный характер. Она имеет возвратный характер в Европе отчасти. Те же беженцы, которые туда приезжают, они далеко не все останутся. Европейский Союз довольно серьезно работает над тем, чтобы значительную часть этих беженцев возвращать. Обратно в лагеря в Турции сейчас ведутся переговоры Европейского Союза с той же Турцией. Им будут деньгами помогать, и Иордания, и Турция, чтобы удерживать там беженцев. Не все будут оставаться. И то же самое и у нас. Большинство мигрантов, которые к нам приезжают, и сами не собираются здесь оставаться. У них все семьи остаются в Закавказье или там в Средней Азии. Они в основном будут возвращаться. И более того, сейчас экономический кризис. Без всяких административных мер, только экономический кризис привел к тому, что миграция, допустим, из Центральной Азии сократилась там на 12-13% за год. Поэтому, если, допустим, кризисная ситуация будет в России ухудшаться, то миграция тоже будет снижаться. Третий фактор состоит в том, что не все мигранты, которые приезжают, даже из стран, которые мы считаем мусульманскими, они как бы очень религиозные и несут какую-то совершенно другую культуру. Вот что касается нас, существует советский опыт большой, и все эти страны прошли эти, как бы, центральноазиатский советский опыт. Более того, там до сих пор российское влияние сильное. Там, допустим, в Узбекистане, в Киргизии до сих пор огромные русскоязычные общины. У нас очень много связей. Нету вот такой непроходимой культурной границы. И в том числе есть глобальная культура уже, да. Где-нибудь в Северной Африке тоже французская культура до сих пор сильная. Они смотрят вот глобальное кино, глобальные информационные источники. То есть нету вот таких, мне кажется, культурных барьеров, которые были бы непроходимыми для большинства. Есть, конечно, группы, в любом обществе есть такие очень изолированные группы, которые только придерживаются каких-то своих там норм, привычек и так далее, и так далее. Но это совсем не большинство. Большинство принимают как бы внешние привычки, осваивают их. И здесь последний фактор – это культурная работа. Слушайте, мусульмане жили в Российской империи и в Советском Союзе. И их также было там 10 и даже больше процентов. Но мы же, у нас не было мусульманских страхов, да, что вот они все захватят нам. Была потому что культурная работа, было сильное образование, была какая-то сильная культурная такая пропаганда, в таком хорошем смысле пропаганда, да, вот каких-то таких культурных образцов. Причем в эти культурные образцы включали не только вот там европейских, да, но и как бы там Расул Гамзатов, да, Чингиз Айтматов, они тоже включались в этот набор культурных образцов, которые мы распространяли как бы для всех. Если вести вот такую культурную работу, назовите это интеграцией, как угодно назовите, но если уделять этому внимание, то мы же уживаемся, вот мы даже иногда не замечаем, что мы общаемся с людьми мусульманской культуры. Там очень характерная вещь, что мы часто боимся абстрактных мусульман, которых мы увидим по телевизору, но одновременно мы общаемся с мусульманами в повседневной жизни. У нас даже могут быть родственники, да, коллеги мусульмане, но мы как бы их не боимся. И нету этой разницы, мы ее не чувствуем или чувствуем минимально. Значит, какая-то культурная работа, если ведется, то вот эти все границы, которые существуют часто даже в нашем сознании, вот в наших стереотипах, они преодолеваются. Вот страх и страхание, вот они захватят, вот они там придут, они там что-то еще такое сделают нехорошее, но надо как бы смотреть на мир прагматично. Вот миграция будет, и мы будем жить в все более-более смешанном виде. Какие бы мы границы не выстраивали, наш мир будет все больше и больше смешиваться. Поэтому нам нужно все равно выстраивать механизмы, как жить вместе, да, как создать какое-то общее пространство, общую какую-то культуру. Ну, при сохранении, конечно, каких-то вот особенностей. Но нам нужно это пространство создавать. Мы все равно не отгородимся. Ну, никак. Поэтому нам нужно вот придумывать, как нам жить вместе.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергеем Абашиным. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий вы всегда можете узнать у нас на сайте www.svoboda.org и в наших программах. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.